Допустим, Нюра волнует меня как женщина и при этом является миражом. Разве из этого не следует с необходимостью, что она сука? Следует. А знаете ли вы, милостивый государь, какие последствия имеют подобные слова, сказанные публично? Я внимательно посмотрел на него. Ему было лет около 30. У него были пшеничные усы, высокий лоб с залысинами и голубые глаза, и во всем этом ощущалась такая концентрация провинциального демонизма, что я почувствовал раздражение. «Послушайте», — сказал я, незаметно запуская руку в карман и берясь за рукоять пистолета, «вы право же преувеличиваете. Я не имел чести быть знакомым с вашей невестой. Никаких мнений на ее счет у меня не может быть». «Никто не смеет делать допущений», — сказал штабс-капитан, «из которых вытекает, что моя невеста Нюра — сука. Мне очень грустно, но я вижу только один выход из сложившегося положения». Буравя меня глазами, он положил руку на кобуру и медленно расстегнул ее. Я уже хотел стрелять, но вспомнил, что у него там лежит коробочка со шприцем. Это, в конце концов, делалось смешным. «Вы хотите сделать мне укол?» — спросил я. «Спасибо, но я терпеть не могу морфий. По-моему, он отупляет». Штабс-капитан отдернул руку от кобуры и оглянулся на своего компаньона, полного молодого человека с багровым от жары лицом, который внимательно следил за нашим разговором. «Отойди, Жорж», — сказал тот, грузно вылезая из-за стола и вытягивая из ножен шашку. «Этому господину укол сделаю я сам». Бог знает, что произошло бы дальше. Наверное, через секунду я застрелил бы его с тем меньшим сожалением, что цвет его лица ясно указывал на предрасположенность к апоплексии, и вряд ли ему суждена была долгая жизнь. Но тут произошло непредвиденное. От дверей раздался громкий окрик. «Всем стоять на месте! Одно движение, и я стреляю!» Я оглянулся. У входа стоял высокий, широкоплечий человек в серой паре и малиновой косоворотке. Его лицо было волевым и сильным. Если бы его не портил скошенный назад маленький подбородок, оно великолепно смотрелось бы на античном барельефе. Он был брит наголо, а в руках у него было по револьверу. Оба офицера замерли на месте. Бритый господин быстро подошел к нашему столу и остановился, приставив свои револьверы к их головам. Штабс-капитан быстро заморгал. «Стоять!» — сказал господин. «Стоять!» «Спокойно!» Неожиданно его лицо исказило гримаса ярости, и он два раза подряд нажал на курки. Они щелкнули вхолостую. «Вы слышали про русскую рулетку, господа?» — спросил он. «Ну?» «Слышали!» — ответил офицер с багровым лицом. «Можете считать, что сейчас вы оба в нее играете, а я являюсь чем-то вроде крупье. Доверительно сообщу, что в третьем гнезде каждого барабана стоит боевой патрон. Если вы меня поняли, дайте мне знать как можно быстрее». «Каким образом?» — спросил штабс-капитан. «Поднимите руки вверх», — сказал бритый господин. Офицеры подняли руки. Звон, упавший на пол шашки, заставил меня поморщиться. «Вон отсюда», — сказал незнакомец. «И очень прошу не оглядываться по дороге. Я плохо это переношу». Офицеры не заставили его повторять эти слова дважды. Они покинули зал с проворным достоинством, оставив после себя недопитое вино и дымящуюся в пепельнице папиросу. Когда они вышли, господин положил свои наганы на наш стол и наклонился к Анне, которая глядела на него, как мне показалось, очень благосклонно. «Анна», — сказал он, поднося к губам ее ладонь, — «какая это радость видеть вас здесь!» «Здравствуйте, Григорий», — сказала Анна. «Вы давно в городе?» «Только что прибыл», — сказал бритый господин. «Это ваши рысаки за окном?» «Мои». «И вы непременно меня прокатите», — он улыбнулся. «Григорий», — сказала Анна, — «я вас люблю». Бритый господин повернулся ко мне и протянул мне руку. «Григорий Котовский». «Петр Пустота», — ответил я, пожимая его руку. «А, так вы комиссар Чапаева, тот, которого ранило под Лозовой. Много про вас слышал. Сердечно рад видеть вас в добром здоровье». «Он еще не вполне выздоровел», — сказала Анна, смерив меня коротким взглядом. Котовский сел к столу. «А что у вас, собственно, произошло с этими господами?» «Мы поспорили о метафизике сна», — сказал я. Котовский расхохотался. «И тянет вас говорить на такие темы в провинциальных ресторанах. Впрочем, я слышал, что на Лозовой все тоже началось с какого-то разговора в станционном буфете». Я пожал плечами. «Он ничего об этом не помнит», — сказала Анна. «У него частичная потеря памяти. Это бывает при сильной контузии». «Надеюсь, что вы скоро полностью оправитесь от ранения», — — сказал Котовский и взял со стола один из своих револьверов. Выдвинув барабан в бок, он несколько раз взвел и спустил курок, тихо выругался и недоверчиво покачал головой.